Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Здравствуйте все, кто к нам только что присоединился. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И наш сегодняшний собеседник, научный сотрудник Музея русской иконы, исследователь истории Антиохийской церкви Сергей Брюн. Мы сегодня говорим о такой масштабной личности в истории христианской церкви, как Иоанн Златоуст. Очень мощная фигура, и достоинства которой сложно переоценить, а я уж умолчу о том, что умолить эти достоинства. Вот в книгах по церковной истории очень часто говорят о противостоянии антиохийской и александрийской богословской школ. Мы вот немножко затронули эту тему. А давайте вот конкретно, в чем суть?
Конкретно никогда не получится. Всегда был комплекс, действительно.
Давайте комплексно.
Хорошо, комплексно. Конкретно, но комплексно.
Но кратко, чтобы мы все-таки могли еще...
В рамках 4 часов, да.
Хорошо. Время пошло.
Да, время пошло. Александрия, Антиохия. Можно говорить о том, что александрийские богословы, всегда это говорится, воспринимали, действительно готовы были увидеть в Писании во многом символ, аллегорию, в то время как антиохийские богословы были сторонниками такой достаточно дотошной, буквальной экзегетики, буквального понимания.
Экзегетика, поясните, пожалуйста, что это такое?
Толкование Писания.
Хорошо.
Можно говорить о том, что, конечно же, на Александрийскую школу в гораздо большей степени повлиял Платон.
Как ни странно.
Ну, прямо, потому что мы не говорим о вероучении, но мы говорим о методе. А на антиохийцев это абсолютные аристотелевские, конечно, последователи. И более того, конечно же, если мы говорим о рождении христианской схоластики, а схоластика – это не ругательное слово, это, в общем-то, величайшее
это
достижение христианской мысли, это не только латинский Запад и не только томизм, но прежде всего изначально это Антиохия. И до того, как божественный доктор Аквинский в Париже отталкивался от аристотелевской философии, задолго до него отцы на Востоке церкви, из канонизированных там и православной католической церкви, это и Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, некоторые, как Федор Мопсуэстийский или Диодор, которые были осуждены как еретики, они все отталкиваются вот именно от аристотелевской философии. Это, по сути дела, первые схоласты. Что очень важно, вот применительно к христологии, из-за чего, в общем-то, произошел финальный такой очень жесткий раскол, в том числе, прежде всего, на христианском Востоке, в рамках и Третьего, и Четвертого Вселенского Собора. Дело в том, что в Александрийской школе и в Александрийской церкви очень рано готовы были вот просто принять вот это мистическое понимание воплощения.
Боговоплощение.
Боговоплощение. Если для антиохийского богослова, будь это еретик Федор Мопсуэстийский или, будь это свидетель Иоанн Златоуст, действительно очень важно понять, вот человек Христос, что, вот, допустим, Христос пьет вино как человек, но сияет светом на фаворе как Бог, то для Александрийского богослова, для Кирилла Александрийского прежде всего, нет другого Иоанна Златоуста, между прочим, очень жесткого, важно было другое. Важно было то, что Христос пьет вино и боится, хотя он воплощенный Бог, и задыхается на кресте, когда он воплощенный Бог, а сияет светом божественным, и сидит одесную Отца, и приходит как судья живым и мертвым, как человек. Вот это, этот момент. Почему в Александрии уже со второго века начинают использовать, очевидно, по сохранившимся упоминаниям, действительно, со второго века уже, скорее всего, использовали, с третьего так точно, термин «богоматерь» в отношении Пресвятой Девы. И почему, допустим, его никогда не использовал Иоанн Златоуст? Потому что вообще для сирийской духовности очень важно было разделить понятие лица Божия. Даже это в рамках перевода на греческий, потом исказилось в природу и так далее. Но важно именно понять, как действует Бог-человек, где его человеческие качества, где его божественные качества. Для Александрийца важнее понять, что это не важно. Важно показать тайну Боговоплощения. Если Господь стал человеком, то этого достаточно.
Я предлагаю сейчас от богословских тонкостей вернуться к фигуре святителя Иоанна Златоуста. Да. Дорогие слушатели, для тех, кому интересно было бы узнать более подробно о том, в чем же состояла разница между антиохийской и александрийской школами, я могу рекомендовать лекции Сергея Брюна. Вы их читаете в Музее русской иконы. Напомните, по каким дням?
Ну, я читаю примерно раз в месяц.
На сайте Музея русской иконы можно найти информацию.
Нашего музея всегда можно найти, да, естественно.
А Музей русской иконы – это на Таганке, да?
На Таганке, совершенно, да, верно. Это наш частный музей. Открытый, бесплатный.
Все никак я не доеду до него.
Вот плохо, приходите, плохо.
У меня в планах всякие разные посещения всяких разных интересных мест в Москве. Ну, вот в том числе и Музей русской иконы, но вот никак, пока не...
Ну, я была, мне понравилось.
Спасибо.
Давайте к святителю Иоанну Златоусту вернемся. Если я правильно, опять же, понимаю, Володя уже эту тему начал, он не хотел становиться не только священником, но и епископом.
Ну, и,
для того, чтобы его сделать епископом в Константинополе, его пришлось похищать из Антиохии, потому что добром бы его не отдали.
Его бы не отпустили, и Антиохия, как и Александрия, это города, которые были склонны к бунту.
О, а вот, все, как мы любим.
Все, как мы любим, да. Конечно же, нельзя было представить себе для жителей того времени. Вот, кстати говоря, о времени, что очень важно. О времени Иоанна Златоуста, его служение в церкви, как о времени неустоявшихся канонов, времени очень активного развития богослужения. Потому что представить себе, чтобы тогда бы сказали, не нами положен век лежи, было бы просто невозможно. Вот, допустим, Иоанн служил в кафедральном соборе Антиохии, в так называемой Золотой базилике, Золотой церкви. Храм, заложенный при Константине Равноапостольном и освященный уже при его сыне и преемнике Констанции II. Вот что интересно, алтарь этого храма был, и алтарная апсида смотрела не на восток, а на запад.
Почему?
Вот так поставили, так построили, еще не было четкого понимания,
да?
Что апсида должна смотреть на восток.
Как это интересно, была особенность. Все живое такое получается,
да,
все
да,
еще
да.
Только в этапе формирования.
Этот храм был потом, конечно, разрушен после того, как Александрию, он пришел в упадок, и вот в эпоху уже арабского правления он пришел в полнейший упадок, вот, но Иоанн. И он до нас, ну, как и вся Антиохия, Антиохия была полностью уничтожена уже в конце 13 века, поэтому там даже где копать не ясно, да, вот. Иоанн застал видение нового праздника на Востоке.
Какого?
Рождества.
О, интересно.
При Иоанне Богослове, при Иоанне Златоусте, извините, пожалуйста. Вообще, празднование Рождества как отдельного, как отдельный праздник, да, это то, что было в традиции латинских христиан на севере Африки и в Риме. Вот со второго века уже, скорее всего, там современные палиты римского так точно служили, отдельно совершали вот память Рождества Христова 25 декабря, день рождения, в день зимнего солнцестояния, дня рождения Митры и так далее. Причем это было изначально, это до всякой там легализации христианства, когда говорят, вот что там римские императоры привязали день рождения Спасителя к дню рождения Митры, ничего подобного. И то это праздновалось в день зимнего солнцестояния. Никто не знает точной даты рождения Спасителя и точного дня, поэтому вот просто...
Даты
вот так
все
вот
условные, и да, не принципиальные.
На Востоке то же самое, в честь другой условной даты, в день 6 января, 6, в день освящения вот Нила, традиционные на Востоке совершали память Богоявления. То есть это празднование Рождества и крещения Христа...
Два в одном.
Да, потому что как раз вполне себе логично. Два евангелиста упоминают о Рождестве, Матфей и Лука. Два начинают, в общем-то, мы видим действие Спасителя только с момента того, как он выходит креститься от Иоанна.
Угу.
Вполне себе уравновешено, да. И как раз в IV веке празднование Рождества начинает распространяться по всей империи. Этот праздник, как новый праздник, приходит на Восток. Антиохийской церковью он был принят, очевидно, в 370 году. Потому что, и это мы знаем именно из проповеди Иоанна Златоуста, потому что он говорит, вот уже 9 лет или 8 лет, потому что это проповедь то ли 378, то ли 379 года. Он говорит, вот уже 9 лет мы празднуем Рождество. Вы представляете себе, как изменится наше церковное сознание, если вдруг неожиданно у нас введут новый церковный, главный, там, 12-й праздник, некий новый. Вот, вот, вот. Он это застал. Когда его выкрали, действительно, он тайно, он вынужден был, повинуясь императорскому приказу, уехать из Антиохии и отправиться на Босфор, в новую столицу Римской империи, да, в Константинополь, он тоже сталкивается с церковью, с поместной традицией, где совершенно еще нет устоявшегося литургического обряда.
И он пишет литургию, которую вот, сейчас у нас... Или нет, или все было
вот
не так?
Вот большой вопрос, насколько, понимаете, потому что он действительно начинает ряд реформ богослужения. Он анафора Иоанна Златоуста, кстати говоря... Это анафора, которая с ним...
Анафора, поясните, пожалуйста, слово.
Опять же, анафора – это основная часть чинопоследования в... Основная евхаристическая молитва, по сути дела, евхаристическое чинопоследование в рамках литургии. В общем-то, чья анафора, того и литургия, да, по сути дела. Вот то, что мы называем анафорой Иоанна Златоуста, это не анафора Иоанна Златоуста. Это, по сути дела, анафора святых апостолов, так называемая, это сирийская, антиохийская анафора. То есть, что сделал Иоанн Златоуст? Он взял анафору и чинопоследование антиохийской церкви и просто привнес его в Константинополь. Практически без изменений. Если вы там любой русский, английский, неважно, там, или греческий текст анафоры святых апостолов возьмете, и греческий, или русский, или английский текст анафоры Иоанна Златоуста. Расхождений практически не будет. Он буквально берет традицию своей поместной церкви и привносит ее на Босфор. И все дальнейшее развитие византийского обряда литургического будет связано вот с этими вот как раз с этой мощнейшей прививкой, с этой структурой, которую византийский обряд воспринял из Антиохии благодаря Иоанну. Да, ему приписывается, допустим, введение антифонного пения, да, ему приписывается то, что... Мы не знаем, насколько он написал литургию от начала до конца, потому что ни одна из четырех литургий в православной церкви, ну, или, точнее, три плюс одна.
Три плюс, да.
Правильно говорит, три плюс одна. Василия Великого нельзя полностью связать с Василием Великим. Якова, брата Господня, да, древнейшее чинопоследование. Ну, насколько там сам Яков что-либо написал, не факт. Прежде освященных даров. Идея привнесения в Рим изначально папой Григорием Двоесловым. Вот этого чинопоследования, которое он мог уже видеть в Константинополе с прежде освященными дарами. Это не значит, что папа Григорий Двоеслов уже написал. И, ну, что интересно, вот с Иоанном Златоустом действительно можно связать то, что он берет сирийскую, антиохийскую анафору апостолов, привносит ее в Константинополь, проводит еще некие реформы, и вокруг этого начинает развиваться основная теперь для всех православных и греко-католиков литургия Иоанна Златоуста. Конечно, очень важно помнить, что это все равно был достаточно долгий процесс, и вообще радикальная экспансия литургии Иоанна Златоуста по всему христианскому Востоку – это не 4-й, и не 5-й, и не 7-й век.
А какой?
А 11-й. Потому что, конечно же, она развивается в Константинополе, ее служили наряду с Василием Великим, уже в средневизантийский период можно говорить о том, что не во всей православной церкви, потому что тогда было гораздо большее различие в обрядах, и были другие литургии, Якова, брата Господня, и Марка в Александрии и так далее. И даже святого Петра, князя апостолов, была некая литургия, которая служилась в Антиохийской церкви и в Грузии. Сейчас она сохранилась только у маронитов, предположим. Но в Константинополе в рамках византийского именно литургического обряда две основные литургии – Василия и Иоанна. Но вот в XI веке литургия Иоанна, которая была короче, начинает вытеснять Василия. Василий, в общем-то, сдвигается.
Именно по той причине, что она короче?
Очевидно, знаете, потому что когда начинают рассказывать о том, какая катастрофа действительно во многом связана с римским обрядом после Второго Ватиканского собора, радикальное сокращение службы, ну, по сути дела, православная церковь тоже шла...
Пошла тем же путем.
Просто чуть размереннее, да? К методичному сокращению из всех литургий, из всего того, что у нас было, мы выбрали самую короткую службу. И вот в византийском обряде с XI века особенно активно литургия Иоанна Златоуста становится основной. Опять же, именно XI, не поздний X, а все-таки XI век – это крещение Руси, то есть, охват, ну, то есть активный охват этой литургии на Руси. И 11, 12, 13 века – это время, когда литургия Иоанна Златоуста начинает заменять древние восточные литургии среди православных на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Египте.
Понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Брюн, исследователь истории Антиохийской церкви, научный сотрудник Музея русской иконы, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы про святителя Иоанна Златоуста говорим, его время, и я думаю, что про его деятельность и труды тоже стоит несколько слов сказать. Он же был человеком, который, ну, мы уже сказали о том, что он говорил потрясающие проповеди, и находились, я так понимаю, добровольцы, волонтеры, которые все это стенографировали, записывали, и потом это начинало в списках распространяться.
И когда сейчас заходишь в книжный магазин, то не понимаешь, вообще, а что из этих томов выбрать?
Да, конечно.
Действительно.
Потому что их огромное количество.
Да, ему невероятно.
И ты понимаешь, что жизни не хватит тебе все прочесть. И, ну, просто вдумчиво прочесть.
Да, это огромное спасибо тем, кто действительно стенографировал. Тем более, что потом еще Иоанну приписывали.
И по многим животрепещущим вопросам он оставил нам свои труды. Но, знаете, вот мне в связи с чем, что, вернее, в связи с этим хотелось спросить. Вот, в частности, он много говорил о браке, об отношениях между супругами.
Да.
Вот в чем революционность его подхода к этой теме?
Ну, знаете, наверное, особенно сейчас актуально говорить о том, что революционность его подхода была в том, что он этот подход пересмотрел.
Вот,
потому что...
А поясните, пожалуйста.
Он одним из первых после апостола Павла ведь сказал о том, что избежание блуда не менее, а может быть, более важная цель брака, чем деторождение.
Он еще сказал...
Парадоксальное вообще.
Это очень важно, но это относится, если мне память не изменяет, к позднему периоду. Потому что если мы сравним раннего и позднего Златоуста, антиохийского пресвитера, который проповедует в Златой
Константинопольского.
И константинопольского архиепископа, который проповедует с кафедры чтеца, опять же, самвона чтеца, точнее, не с епископской кафедры, а самвона чтеца, выходит, поднимается и оттуда говорит в храме святых апостолов в Константинополе. Вот эти две... Ну, очень разные два человека, оказывается. Потому что пресвитер Иоанн, он...
Молодой и горячий.
Брака. Он молодой и горячий, он аскет, неудавшийся из-за проблем с
телом.
Неудавшийся монах, как он себя воспринимает. У него рьяный вот этот вот порыв к аскетизму, привести паству к аскезе. И он достаточно жестко говорит о браке. Что, в принципе, лучше не жениться, по сути дела. А поздний, умудренный, мягко говоря, долгим пастырским опытом, наоборот, говорит, действительно повторяет слова апостола Павла о том, что брак имеет важнейшую цель не только в рамках деторождения, а в рамках удержания супругов от блуда. И что это значит, вот эти слова? Они имеют огромное сейчас значение, особенно в рамках там споров о воспитании детей, школьном образовании, о пастырской практике и так далее. Потому что, когда мы слышим пастырские предостережения юным людям, взрослым людям о том, что не будьте скотом, и под «не будьте скотом», «не впадайте в скотство», они имеют в виду неожиданно, что плотская любовь – это только для деторождения. Вот, простите, говорит, что плотская любовь только для деторождения между супругами, это как раз и считать свою паству скотом, потому что как раз животные занимаются этим только для деторождения в строго установленное время. А какой же корпус медицинских исследований, что было понятно уже тогда и апостолу Павлу, и Иоанну Златоусту, для того, что вот эта сторона жизни для человека и в самых светлых, и в самых извращенных формах, это на 99% психология, сознание, душевное чаяние, а не просто физиологические процессы. И что, конечно, в этом смысле отношения, вот именно плотская любовь, хорошо, если человек может себя посвятить аскезе и вообще об этой сторону жизни загасить. Но это важнейшая составляющая отношения супруга, между супругами.
И на тот момент это было революционным?
Это не было революционным, это было вполне себе как раз традиционно, потому что мы видим это уже у Павла. И что очень важно, при всей популярности монашеского движения, которое начинается с IV века, с конца III даже, века, да, и разрастается в IV веке, Иоанн был готов отойти от своего персонального монашеского рвения ради того, чтобы увидеть эту колоссальную проблему и эти нужды этих людей, и отнестись к ним терапевтически, и понять, что если он может в себе преодолеть вот эти плотские стремления и посвятить себя аскезе, то кто-то не может, и это не значит, что вот эти чаяния нужно привязывать только к процессу деторождения. Угу.
Вот это удивительно, конечно, то, что человек, живший в IV веке, был настолько тонким психологом, можно, наверное, так сказать, что он, не имея собственного опыта в этой сфере, сумел так это проинтуичить. Потому что вот смотрите, это же, я так понимаю, позднему уже Иоанну Златоусту, кстати, об эволюции творчества, да, что называется, да, к вопросу об эволюции творчества, принадлежит мысль, что любовь между супругами – это сильнейший тип любви.
Да.
И то, что верные супруги, здесь слово «верные», так, да, я так понимаю, надо подчеркнуть, они потом в вечности будут вместе.
Вот это очень...
Ну, спорный вопрос.
Это не... Да, спорный, казалось бы, но это потрясающие слова, потому что любой человек, который сталкивался с... которому посчастливилось действительно когда-то пережить очень сильную встречу, меняющую его жизнь, когда есть вот это вот осознание любви и желание, и жажды близости человеку. Потом, как, иногда как ножом по сердцу открывать Евангелие, читать слова Спасителя о том, что на небесах не женится.
Так я про это и толкую,
и,
да.
Конечно, очень... Вот сложно говорить о том, что имеет в виду Иоанн, когда он пытается так утешить вот этих людей, и действительно, с какой теплотой он относится к вот этим отношениям, от которых сам он оторван. И, конечно... Ну, знаете, здесь можно очень долго говорить о том, что либо... И мы сейчас видим, к сожалению, эту проблему, когда в рамках пасторства, когда говорится, либо у вас должно быть 20 тысяч детей или 12 детей, и вот... либо вы должны быть монахом. А понять, что у людей есть вот эти вот чаяния, что в рамках освященного брака в этих отношениях нет греха, и эти отношения самоценные, укрепляющие... любовь и укрепляющий души спасения, это, знаете, вот для монаха эти слова сказать, это очень много.
А это почему мы такие пасторские слова-то слышим вообще? Это говорит о чем?
Ну, понимаете, все-таки действительно мы видим, что в... Наверное, можно говорить о том, что в рамках пасторского богословия очень много наслоений, очень много...
Проблем.
Проблем, связанных в том числе, возможно, и с определенными проблемами тех людей, кто это говорит и пишет, понимаете? Потому что какие трактаты... Ну, почитать, вот, допустим, подробное изложение исповеди, да, о чем должен теоретически спрашивать духовник, там, допустим, русские, там, византийские, о каком спектре, чуть ли не извращения, он должен выспрашивать исповедуемого. И понимаешь, что такое могла родить только, наверное, болезненная немножко фантазия и болезненные переживания человека, кто этой стороны жизни не имеет. Вот мы не видим этого у ранних христианских отцов. Они совершенно справедливо превозносят девство и чистоту, и воздержание, но при этом мы видим, как все от апостола Павла до Иоанна Златоуста совершенно не осуждают брак и супружескую сторону жизни.
Вот смотрите, что говорит этот человек с монашеским складом ума и души и сердца. «Нет ничего драгоценнее того, как быть любимой женой и любить ее». Ну, потрясающие же слова. Да. То есть вот я, знаете, уже несколько раз в этой студии постоянно с вами, со своими студентами говорю о том, что большинство людей... объединяет одно, какими бы ни были разными, зелеными, красными, там, левыми, правыми, разными, объединяет желание любить и быть любимыми.
Да.
И то, что об этом так тонко пишет человек с монашескими мозгами и монашеским сердцем, и монашеской душой, говорит о том, что, в общем-то, наверное, это действительно некая аксиома. Это базовая потребность человеческой души – любить и быть любимыми. И удивительно то, что он так, не имея действительно собственного опыта, настолько с вниманием относится к людям, которые его окружают. И это говорит о его собственной любви к ним.
Безусловно, безусловно. И здесь... Вопрос в том, что когда у нас начинают некоторые наши традиционалисты или фундаменталисты из лучших побуждений наверняка возможно, как и все, допустим, бегать за книгой добротолюбия как с образцом православной традиции и духовности, хочется вежливо поставить добротолюбие на одну полку с книгами Стивена Кинга и прочими ужасами, и добрых наших христиан все-таки направить к наследию апостолов, великих каппадокийцев и Златоуста. Ведь если мы будем видеть, как женщина современная, воцерковленная, стоит одета почти по шариату, очи долу, и радостно кивает на то, как кто-нибудь говорит о том, как ей надо указывать на ее место, ее ломать, и чтобы она тихо рожала детей и ничего не говорила, я представляю себе ужас в данном случае Григория Богослова, для которого мать-аристократка, его воспитатель, глава его семьи и так далее, или ужас Иоанна Златоуста, для которого то же самое сделала его мать, и чьим лучшим другом была рукоположенная женщина, диаконисса Олимпиада. Сколько писем он ей, опять же, из той же первой, из второй ссылки отправляет, да? И знаете, наверное, в чем, может быть, маленький ключ к тому, что как Златоуст действительно переосмыслил брак, и как он мог увидеть вот эту вот красоту супружеской любви к женщине? Наверное, потому во многом здесь надо помолиться и сказать спасибо его матери Анфусе. Потому что, видимо, там был счастливый брак, и, видимо, его воспитывала с 12-летнего возраста уже одна мать, которая была с этим римским антиохийским аристократом в браке счастлива. Потому что когда есть счастливый брак, где есть и любовь, и плотская любовь, и уважение, и открытость, и обогащение друг друга всеми возможными дарами, которые супруги могут только дать друг другу.
А дети это очень чувствуют всегда.
Даже если один супруг уходит в мир иной,
любовь, она никуда не девается.
Но он оставляет любимую женщину, которая чувствует себя красивой, нужной, умной и доброй, она может это передать детям.
Нам уже вскоре нужно будет программу завершать, и мне бы хотелось, чтобы мы все-таки с вами еще чуть-чуть поговорили о том, за что его выслали из Константинополя. Я так понимаю, что вот, говоря современным языком, он договорился.
Да, потому что если представить, что вот взять машину времени, купить российский или любой другой паспорт Иоанна Златоуста, обучить его говорить по-русски и привезти сюда, вот поверьте, не такой священник, не такой епископ никому власть имущему, ни в светскому, ни церковному, не понравился бы. И он был бы просто как бельмо в глазу. Кем он и был уже тогда? Потому что здесь было два конфликта очень суровых. Во-первых, с первым по чести иерархом Востока и вторым по чести иерархом всей христианской церкви, с папой Александрийским, Феофилом, дядей святителя Кирилла Александрийского, отца Третьего Вселенского собора. Во-первых, Александрия была категорически против возвышения Константинополя, который намечался. Во-вторых, конечно же, был конфликт Александрийской и Антиохийской школ. В-третьих, когда Феофил Александрийский, который вел, в принципе, террор против не только язычников на территории Египта, но и против тех, кого он считал еретиками, он изгнал действительно 10, от него бежали 10 монахов, которые были обвинены в оригенизме, не будем вдаваться в то, что это последователи Оригена, так называемые высокие братья. И Златоуст им дал приют. Вот. Против него был церковный собор. Его не сложили, но вернули. И когда его вернули, тем не менее, он продолжил абсолютно рьяно проповедовать, в том числе против пороков императрицы. И за это он был выслан окончательно, выслан, опять же, в Абхазию. Он не доехал до Пицунды, он умер в пути. И когда его тело возвращали, кстати говоря, насколько была неоднозначная реакция, в Константинополе его мощи встречали с радостью, с ликованием. И император Феодосий II вышел с покаянием принимать мощи, которые его отец с матерью выслали. А в этот же самый момент Кирилл Александрийский сказал, если у вас Иоанн среди епископов, то почему не Иуда среди апостолов? Оскорбительная ремарка, но и тот вынужден был при всем своем рвении смириться и Александрийская церковь, причем и Халкидонская Александрийская, и копты по сей день почитают Иоанна Златоуста как величайшего, замечательного святителя.
Время все расставляет на свои места. Спасибо вам огромное за этот рассказ. Я очень люблю, когда можно вот так историю узнать на ощупь. В каких-то деталях, подробностях приходите к нам еще. Я думаю, множество тем можно про других святителей тоже так же поговорить более подробно. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Сергей Брюн, научный сотрудник Музея русской иконы, исследователь истории Антиохийской церкви, а программу для вас провели Владимир Емельянов и я, Алла Митрофанова.
Мы прощаемся, до новых встреч, всего хорошего, всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».